Ты вот его не знаешь, а у него придатки испортили. По-крупному. Сам понимаешь, сабельные кланы, они горячие. Им молодые придатки нужны. А тут правую ногу подчистую срезало. Выше колена. И самого Кривого Килича выщербили.
«Кто?» — холодея перебил я, забыв о приличиях. «Может, кто-то из неопытных, вчера кованных?» «Нет, глупость, говорю. Их на открытый турнир не допустили бы, на первой же рубке отсеяли. Или бывает, что какая-нибудь алебарда у своего придатка болезнь проглядела?»
«Бывает», — уклонился от прямого ответа сиятельный Фарлакабир. «Всякое бывает. Вот и в Дурбане тоже было. Бывает, это когда раньше, причем так давно, что и не вспомнить. А было, это когда почти сейчас, сегодня, или в крайнем случае вчера». И не договорил. «На посвящение приходи», — добавил он уже от дверей. «Ты расскажешь, мы расскажем. Глядишь, и время веселей пройдет».
Оставшись один, я представил себе Щербатого Килича, затем подумал, каково это — теплое и тусклое лезвие, и до утра меня мучили кошмары. Мне снились испорченные придатки. Я чувствовал приторно пьяный запах красного вина, хлещущего из разрубленной плоти. Придаток Чен всю ночь просидел над кувшином, и я не гнал его из зала. Утром в середине четвертой стражи я отправил Зарахида с поручением узнать точное время посвящения у Абу Салимов. Вчера я так и не удосужился спросить об этом у Шешеза и заодно послушать свежие городские сплетни. Зарахид был не самым лучшим сборщиком слухов, но зато мой эсток умел мгновенно отсеивать шелуху болтовни от редких зерен истины, что сейчас волновало меня в первую очередь. Я надеялся выловить в мутной реке легкомыслия форель смысла, как говаривал иногда трехзубый кра, любивший в часы досуга бить верткую серебристую рыбу в брызжущих пеной горных потоках Айера и Бекнеша на северо-востоке от Кабира. Цветистость слога была нынче в моде. Заразная, однако, штука. Я с сожалением отмечал, что даже в беседах коротким и ясным выпадом или ударом без замаха предпочитались длинные фразы с множеством уверток и двусмысленностей. Увы, столичные нравы оставляли желать лучшего. Не прошло и полторы стражи, как исток вернулся и доложил, одобрительно похлопывая взмокшего придатка эфесом по бедру, что в Кабире ничего не говорят. То есть не то чтобы совсем ничего, и не то чтобы все блистающие столицы спрятали клинок болтливости в ножны осторожности, я мысленно проклял трехзубого крас его манеры изъясняться, и так далее и тому подобное, и еще много слов было произнесено истоком в том же духе. Когда я, наконец, понял причину многоречивости обычно молчаливого Зарахида, то еле сумел не расхохотаться. Клянусь грохочущей наковальне Нюринги, он пытался меня развеселить. Видимо, после визита Шешеза и бессонной ночи я выглядел не лучшим образом. Вот верный Зарахид и старался вернуть расстроенному единорогу былой блеск. Ну что ж, если так, то исток преуспел в этом. Правда, ненадолго, потому что мое взыгравшее было настроение быстро вернулось к прежнему унылому состоянию, едва я задумался по поводу всеобщего онемения блистающих. Слог слогом, а врать мне Зарахид не станет. Кабир молчит за три дня до турнира? Скорее дерево перестанет гореть в огне, а вода вызывать ржавчину. И все же. Неужели призраки мейланских легенд достанут меня и в Кабире? Я не знаю тебя, выщербленный кривой Килич с навсегда испорченным придатком. Но если в маленькой Хаффе объявились тусклые,
то многие разделят твою участь. Тебя это утешает, Килич? Меня нет.
Все готово к выезду, высший, доложил Зарахид, только что выслушавший явившегося слугу из малых.
Ах да, я ведь собирался в город.
А во дворе у внутренних ворот уже били копытами по крупному булыжнику две лошади, только что приведенные из конюшен, и блистающий привратник, южный трезубец Дзи по прозвищу Третий Уз Дракона, презрительно поглядывал на суетившихся конюхов-придатков. Привратника мне в свое время лично порекомендовал Зарахид, и с тех пор Третий Уз бессменно стоял на страже у входа в кабирский дом рода Дан. Бессменно, потому что трезубец имел сразу двух придатков, и пока один из них ел или спал, второй был готов к несению службы.
Было в этом что-то неприличное, но я доверял выбору Зарахида. Да и Третий Уз Дракона никогда не участвовал ни в беседах, ни в турнирах, так что повода к сплетням не давал. А однажды мне случайно довелось увидеть, как он танцует глубокой ночью в пустом дворе, перебрасывая звенящую луну через свои волнообразные лезвия, и я перестал задумываться над странностями своего привратника. И полюбил выглядывать в окно, когда наступает полнолуние. Обо всем этом я думал, пока придаток Чен выходил во двор и садился на лошадь, откидывая левую полу верхнего халата кабы зеленого шелка, чтобы ткань не заслоняла мне обзор и не мешала во время поездки общаться с Зарахидом. Сам сопровождающий меня исток обычно располагался на правом боку своего придатка, одинаково владевшего обеими руками, так что при конном выезде в город мы оказывались почти вплотную, что, конечно, очень удобно для личных разговоров в городской толчее. И не обязательно верхом.
«Открыть ворота перед высшим Мейланя Даньгьеном!» Коротко и властно прозвенел исток Зарахид, строго соблюдая все положенные интонации и ритуальную дистанцию между нами, ровно полторы длины моего клинка. Понятное дело, ворота открыли бы и так, без особого приказа, но традиции есть традиции, и не мне менять установленное предками. А если уж менять, то начинать надо не с церемонии выезда в город.
Придаток Чен привстал в седле, устраиваясь поудобнее и слегка задев каблуками конские бока, отчего нервное животное заплясало под нами, прядая ушами и норовя подняться на дыбы. Я звонко шлепнул лошадь по крупу, придаток Чен туго натянул поводья, и спустя мгновение мы двинулись вперед, мимо молодцевато вытянувшегося Дзи Третьего Уса. Я не разбираюсь в лошадях, и мне не стыдно в этом признаваться. Некоторые кабирские блистающие открыто предпочитают конные беседы, и от них только и слышишь о седлах, правильной посадке придатков и о преимуществах рубящего удара на всем скаку. Нет уж, увольте. Род Дан, конечно, признавал лошадей, но лишь как удобное средство передвижения. А вести беседы мы любили по старинке, не на подпрыгивающей спине глупого животного, а имея под ногами придатка надежную и привычную землю. Мейланьские дангьены беседуют в пешем виде, и поэтому мы всегда отдавали должное молниеносному выпаду, равнодушно относясь к рубке. Разве что в крайнем случае. Впрочем, я не сомневался, что в столичных конюшнях мейланьского единорога жуют свой овес не самые плохие кони, не самых плохих пород. Наверняка Зарахид постарался. Вон, едет позади, как влитой, словно родился в седле. Интересно, а где на самом деле родился мой потрясающий дворецкий, мой строгий и молчаливый исток Зарахид?
«Куда направляемся, высший?» — деликатно осведомился Зарахид, поравнявшись со мной.
За пределами дома, да еще и наедине, исток немного ослаблял стальные обручи приличий, сковывавшие его обычное поведение.
Вдобавок, похоже, что-то волновало Зарахида после утреннего выезда в только что просыпающийся Кабир. «Туда», — неопределенно ответил я, а сам загадал. «Три поворота налево, два направо, а после уж станем думать, куда дальше». Думать не пришлось. После первого же поворота направо дорогу нам преградила толпа блистающих вместе с их возбужденными придатками. Зарахид было сунулся вперед расчистить нам проход, благо никого из высших в толпе не наблюдалось. Но я остановил его слабым покачиванием кисти, и мы спешились. Постоять с нашими лошадьми, естественно, за соответствующую мзду, согласился какой-то юный четырехгранный кинжал-кончар со смешно оттопыренными усиками у головки рукояти. Его долговязый придаток отчаянно теребил белесый пушок над верхней губой, но поводья в свободной руке держал крепко, так что вскоре Эсток уверенно занял место впереди меня и принялся прокладывать дорогу через галдящее столпотворение. «Вы слышали?»
«Нет. А в чем дело?»
«Просто в Хаффе то же самое.
Куда смотрят власти? Я вас спрашиваю, куда смотрят власти?»
«А почему вы это именно меня спрашиваете? Нашли, понимаешь, власть. И нечего мне бок царапать. Только вчера лакировался».
«И что странно, возле самого Эфеса, в наиболее сильной части».
«А вы его знали? Ну и что, а?»
«Сказки это. В наше просвещенное время не стоит уделять слишком много».
«Сказки? Вы что, действительно считаете?»
«Темляк! Темляк оторвете!»
И как раз перед посвящением.
«Чьим?
Чьим, чьим? Сам Фархад Иль-Рахш новорожденного придатка посвящает накануне турнира. А я что? Я ничего. Только, говорят, в Дурбане». Зарахид неожиданно свернул в сторону. Придаток Чен резко остановился, словно боясь на что-то наступить, и я увидел то, что увидел. И мне показалось, что ставшие необыкновенно горячими ножны плотно облепили мое тело, как смесь глины, речного песка и угольной пыли перед самой первой закалкой. А ледяной родниковой воды все не было, и я боялся потрескаться, боялся потускнеть и рассыпаться, боялся. Передо мной лежал мертвый, блистающий. При желании до него можно было бы дотянуться, но подобного желания не возникало. Я не знал лежащего лично. Я понимал только, что это кто-то из местных шамшеров, причем небогатых, по отделке видно. Клинок сабли был сломан на три пальца выше треснувшей гарды со сколотым шариком на одном конце. Неровная линия излома наводила на нехорошие мысли. Хотя, какие уж тут хорошие мысли. А остальная часть блистающего валялась чуть поодаль, присыпанная бурой пылью, и острие касалось бедра придатка, разрубленного от ключицы до паха. «Как кукла на турнире», — машинально подумал я. «Как кожаная кукла, набитая всяким хламом вперемешку с бронзовыми отливками, когда Шеше Сабу Салим или тот же Испадон Гвиниль демонстрирует перед трибунами чистоту рубки, а ценители славного удара уже готовы завизжать, восторженно вырываясь из ножен и вспыхивая под лучами полуденного солнца. Только кукла никогда не лежит вот так, жалко и неестественно подвернув голову и далеко откинув бессильную руку, словно и после смерти пытаясь дотянуться до рукояти несчастного шамшера, превратившегося в две такие же мертвые половинки некогда живого блистающего. Они лежали совершенно одинаково, блистающий и его придаток.
разве что над последним с жужжанием вился рой жирных зеленоватых мух. И, откатившись в сторону, прижался к глинобитному забору одинокий бронзовый шарик с гарды убитого шамшера.
«Прошу прощения», — послышалось рядом со мной.
Я посторонился, и трое блистающих из рода тяжелых копий чиань, чей мощный и широкий наконечник уравновешивался утолщением на другом конце древка, поравнялись со мной и приблизились к трупу. Там двое из них легли на землю прямо в засохшую кровь, а их придатки постелили сверху свои плащи, закрепив их поясами, и уложили тело испорченного придатка на эти импровизированные носилки. Третий перебрался своему придатку на спину, и тот бережно поднял обеими руками погибшую саблю. И мне почему-то стало стыдно, что я не знаю имени убитого, что я никогда не встречался с ним ни в беседах, ни на турнирах, и теперь уже никогда не встречусь. Никогда. Это слово было тяжелее удара гвиниля и неумолимее выпада зарахида или моего. Никогда. Так они и удалились, три прямых копья чиань, унося сломанного блистающего и разрубленного придатка, унося по пустынной улице кровавый ужас, пришедший в кабир. И те из зевак блистающих, кто был в ножнах или в чехлах, обнажились в молчании, салютуя уходящим и думая каждый о своем. А я думал о том, что невозможное иногда приходит к тебе и говорит, улыбаясь: «Здравствуй! Помнишь меня?» «Здравствуй! Помнишь меня?» — раздалось за спиной, и я вздрогнул и заставил придатка Чена обернуться. Харзиец по-прежнему обвивал талию своего кривоногого придатка, только сейчас не высилась рядом сумрачная громада угловой башни Алькутуна, и подавленные блистающие расходились кто куда, унося в душах частицу общей боли и смятения. «Что, вчера не договорил?» — хмуро поинтересовался я, забыв, что целый вечер размышлял над загадкой блистающего из Харзы. «Так здесь не место и не время для бесед». «Позволь представиться, высший Дангьен!» — с неожиданным смирением заявил харзиец, щелкая креплением рукояти и спокойно выпрямляясь в руке придатка. «Я Маскин VII, по прозвищу Пояс Пустыни, из высших блистающих Харзы». «Ну и что?» — чуть было не спросил я. К счастью, мой верный Зарахид, не знающий о моей вчерашней беседе с харзийцем, вернул коня нашего разговора на тропу вежливости. «Вы оказываете нам великую честь, высший Харзы Маскин VII», — ненавязчиво вмешался исток, почтительно и вместе с тем независимо кланяясь. «Позвольте мне, малому блистающему из свиты мейланьского рода Дан, представить вам высшего Дангьена, известного в Кабире как Мейланьский единорог». И Зарахид умолк на полуслове, ловко вынудив харзийца или прервать возникшую паузу, или удалиться. Пояс Пустыни, вновь обвившийся вокруг придатка, внимательно изучал Зарахида. Его стройное тело, сложную гарду из витых полос, деревянную и обтянутую кожей с насечками рукоять, крупный набалдашник яблока.
«Если таковы малые из свиты рода Дан», — задумчиво прошелестел он, — «то каковы же высшие? Впрочем, я уже немного знаю, каковы. Я приглашен сегодня в дом Фарла Кабир, о достойный малый, чьего имени я не знаю и чья форма ни о чем мне не говорит, кроме как о врожденном достоинстве. Передай высшему Дангьену, чтобы он в гостях поменьше рассказывал и побольше слушал, потому что знающий не говорит, а говорящий не знает. Прощай. Да, передай также своему господину, что мы еще встретимся, и не только на посвящении». и мы с Зарахидом остались на опустевшей улице одни. «Куда теперь высший?» — спросил Зарахид, словно мы лишь на минуту, и то по совершенно пустяшной причине, прервали нашу поездку. «Обратно», — сказал я. «Домой». «Совершенно верно», — заметил Исток, направляясь к оставленным лошадям. «Причем оставленным во всех смыслах, потому что мерзавец Кончар уже куда-то смылся. Вы должны переодеться перед посвящением». «Вот-вот», — угрюмо лязгнул я, — «переодеться. Это как раз то, что необходимо мне в первую очередь».